рожденный из пены, так драматург и писатель Соломонов родился из журналистики, то есть из актуальной повестки.
Соприкосновение с искусством в качестве критика и журналиста мне, конечно, не нравилось, когда искусство как бы заигрывает сегодняшним днем, когда оно спекулирует на темах. Художник, он вот размышляет о вечном, он думает только о величии. А политическая повестка, она исчезает, она, ну как, это газетные дела все. Сейчас все погружены вот в эту дикую совершенно усложненность собственного внутреннего мира и очень сложную систему поступков. Когда человек кому-то тайно помогает, едет на Донбасс, но на самом деле не хочет этого делать, но вынужден.
Вот это все персонажи для твоих будущих пьес. Каждая судьба — это драма, как ты сам заметил.
Но сейчас поднимать эти темы, а делая вид, что войны не существует, это почти преступная история, по-моему, для людей, которые занимаются искусством. Но как бы никого лично не осуждаю, хотя осуждаю, на самом деле.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими людьми, с нашими друзьями, с нашими единомышленниками. А сегодня наш гость — бывший журналист, а ныне известный драматург и писатель Артур Соломонов. Артур, приветствую тебя. Здравствуй.
Привет тебе. Спасибо за приглашение, Ксюш. Спасибо.
Будем говорить сегодня о прекрасном, об искусстве, об актуальном искусстве, но начать хочу все-таки с актуальных новостей, важнейших, тем более, что Артур находится в Израиле, живет там уже достаточно давно, и поэтому вижу и по его постам, и по нашим разговорам, что он, конечно же, с особой сердечной болью следит за тем, что происходит на полосе фронтовой. Да. Сегодня мы записываем нашу программу в среду, когда утром стало известно, что вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой. Поэтому, конечно же, мне важно узнать из первых рук от Артура, как гражданское общество, как Израиль воспринял эту новость, этот факт и отношение к нему, и твое личное, конечно, тоже.
Ну, все устали очень сильно от того, что происходит. И, конечно, даже перемирие — это же не окончательная история, да, до 60 дней. Вот даже 60 дней эти важны, потому что, ну, когда ты в любой момент тебя может достать ракета, ты должен куда-то идти, спускаться. А в последнее время стали попадать ракеты, стали все больше и больше разрушений по какой-то причине пока непонятной. То есть железный купол не всегда работает. Вот, поэтому это, конечно, очень все вздохнули с облегчением. Но есть, как всегда, разные мнения на этот счет. Но по мне, как лучше этот мир, который дальше будет развиваться, все-таки, я думаю, в какую-то сторону, когда люди перестанут друг друга убивать.
Вот. Тогда другой вопрос. Тоже новость последних дней. Это выписанный ордер на арест Международным уголовным судом на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху. Насколько, как тебе кажется, связаны эти два события? И насколько вообще общество, опять же спрашиваю, расколото ли оно в отношении к своему лидеру?
Очень расколото, да. Этот раскол есть, и он давно, и он сейчас нарастает с каждым днем по разным причинам. Долго не буду углубляться, но раскол, он существует. И, конечно, ну, я, если мое мнение интересно, то я считаю, что, конечно, Нетаньяху сейчас более проблемен для страны, чем решает какие-то ее важные вещи. У него основная все-таки цель — сохранить свою власть, потому что все другое. Если он ее теряет, он становится под... В общем, там примерно такая же ситуация, как со многими людьми, которые очень долго у власти. Он теряет адекватность, мне кажется. И думает только в первую очередь об этом. Я знаю, что многие мои друзья израильские считают иначе и обидятся на меня за это. Но это как бы просто, по-моему, это правда. Вот, поэтому здесь... но приравнивать Нетаньяху и Галанта к террористам Хизбаллы и Хамаса — это очередной виток безумие на самом деле. Потому что это все-таки совершенно разные фигуры. Они никогда не ставили своей целью ни геноцид, ни уничтожение. Ну, зачем мы даже прояснять не надо. Есть террористы, которые 7 октября устроили страшную резню, о которой мир почему-то предпочитает забыть и думает только о ее последствиях. А есть лидеры государства, да, который реагировал на это. Он виноват во многом, но он не равен лидерам Хизбаллы и Хамас. Это странно даже обсуждать. То есть есть какие-то вещи, я почему смеюсь, потому что странно, ну странно как-то, когда вводятся какие-то факты, ну вроде бы факты, да, в наше обсуждение, кажется, что это какой-то бред, это не надо не доказывать, не обсуждать. Но приходится все время говорить, там, 2 + 2 = 4, а насчет этого начинаются споры, да, сразу. Очень много людей появляются альтернативные точки зрения. Вот здесь тоже, это понятно, это разные совершенно персоны. Их нельзя выдавать ордер сначала одному, потом другому. Ордер такого же, типа такого же плана.
Ну вот смотри, МУС — это не первая международная организация, которая вызывает недоумение и удивление за последние годы, как и за годы войны России против Украины, так и за уже больше года войны, очередной войны Израиля против Хамас. Вот мой вопрос. То, что касается Организации Объединенных Наций, Международного уголовного суда, то, что касается каких-то общественных потрясений, бесконечных этих левацких, как мы их называем, левацкие, а на самом деле пропалестинские демонстрации, выступления в самых разных, самых цивилизованных местах мира, казалось бы, боже мой, университеты, образованные люди, не какие-то там гопники, да? Чем ты это объясняешь, ты не мог на эту тему не думать?
Ну, это все-таки понятная такая вещь, связанная с тем, что образ жертвы очень сильно связан не с Израилем, да, а с той стороной. И частично это правда. Действительно, история очень сложная, израильско-палестинская. Но постоянно и бесконечно видеть жертву в одной стороне и поддерживать ее всячески, и уже доходить до совершенного безумия, не понимая, где угроза. Угроза-то не со стороны Израиля, и для западного мира тоже. Это же тоже надо понимать. И вот этот инстинкт самосохранения, который почему-то отключился, вот это для меня вопрос. Да? Даже убираем моральную сторону. Например, просто мы ее исключим из нашего обсуждения вот на эту минуту. Да? Что нападение 7 октября, например, считаем, что... Ну, вот, как даже в сознании многих оно как бы исключено из дискурса. Это тоже странно, но это просто так. Но является ли Израиль угрозой для западного мира или исламский терроризм, исламские организации? Это тоже почему-то исключено из области сознания. Потому что нет опыта, видимо, настоящей угрозы. И поскольку нет опыта настоящей угрозы психологической у людей, то... Они просто рассматривают такую, так вот, вот карта, вот есть агрессор, вот есть жертва. И мы теперь этой жертве будем всячески сочувствовать и не принимая во внимание факты другого типа. Просто мы их просто исключаем. Вот это вот выборочное зрение, оно является и проблемой в России, естественно, да? Да, выборочное, не только. И вот здесь точно такое же. И, конечно, я сильно разочарован, потому что я, конечно, думал, даже 2 года назад у меня были другие мысли про, ну, про Европу и так далее. И про этот мир у меня были иные. Да. По всем параметрам они переменились. Благодаря войне с Украиной и благодаря войне Израиля со своими врагами сейчас.
Я хочу вернуться к представлению Артура, когда я сказала, что бывший журналист, а сейчас драматург и писатель. Но здесь очень важный момент, что не случайно, как рожденный из пены, так драматург и писатель Соломонов родился из журналистики, то есть из актуальной повестки, из, поправь меня, если я не права, но мне так кажется, из этого постулата, очень естественного для большого количества нормальных людей, особенно творческих, «не могу молчать». Потому что все-таки и твой первый роман «Театральная история», и те пьесы, которые ты после этого успел написать, мы сейчас об этом поговорим, они все равно рождены из сегодняшнего дня, из того своего личного отношения к происходящему. Как это все в тебе родилось, скажи мне? Давай мы вернемся к началу.
Ну, я так понимаю, мы с тобой вместе учились в том же самом, в одном университете, ну, в институте, да, я учился на детроведческом, а ты на актерском.
Да.
Вот, но мне всегда... Я очень долго думал какой-то, ну, как долго, в течение студенческого времени, первых там каких-то моих соприкосновений с искусством в качестве критика и журналиста, мне, конечно, не нравилось, и долгое время не нравилось, когда искусство как бы заигрывает сегодняшним днем, когда оно спекулирует на темах. Мне не нравилось лет 5, по-моему, после Гитиса это все. Мне казалось, что надо... Художник, он вот размышляет о вечном, он думает только о величии, о величии не собственном, но о величии тем, да, которые он выбирает. Это любовь, смерть, там, отношения между людьми. А политическая повестка, она исчезает, она, ну, как, это газетные дела все. Mm-hmm. Скажем так, если бы я сейчас, я тогдашний прочел свои тексты сегодняшние, я подумал, что вообще, зачем столько политических тем, столько социальных каких-то проблем, ну, занимается бы, продолжил бы лучше заниматься журналистикой, подумал бы я про себя, вот, того времени, если бы столкнулся сейчас с собой. Но потом, когда как, через какое-то время мне стало понятно, что это очень выгодная и правильная, и с советским, видимо, временем, предопределенная позиция. Не случайно я в ГИТИСе ее как-то воспринял бессознательно. Не надо касаться острых тем, не надо касаться актуальности, не надо про социальные проблемы говорить, потому что это просто опасно. Вот. И из этой опасности дальше выстраиваешь философскую систему, как я себя выстроил, как и там. Да, но потом все-таки то время, когда я там сформировался, скажем, это была гораздо более свободная история. Я мог выбрать, что, о чем мне писать. Я мог в журналистике существовать какое-то время, ну, более-менее свободно. Сейчас это представить невозможно. Но когда я пришел в 2000 году, была такая газета-газета, Раф Шакиров сделал ее.
Она сейчас существует, по-моему.
Мне кажется,
газета.ру не существует.
Газета.ру — это немножко другое. Да, была такая газета, газета. И там я не согласовывал ни одной темы, все выходило сразу. Вот я писал, я только-только закончил университет. Я писал, и все выходило. Я понимаю, что и другие отделы работали под минимальной цензурой. Это представить сейчас я вообще невозможно. Ну, потом был New Times, где цензуру тоже нет. Вот, но цензура нарастала и нарастала. Вот, поэтому я, конечно... И мне, я понимаю, что сейчас, поскольку, ну, так в России устроена жизнь таким образом, была и осталась, что суда нет, полиции нет. То есть все является полной противоположностью. Да?
Да-да-да. Так вот, фейковая страна фейков, да, во всех смыслах. Имитаций, я бы даже так сказал.
И единственное, что обладает какой-то реальностью, это какое-то искусство или культура. Да? Оно как бы, оно есть, оно хотя бы существует. Вот. И поэтому деятели культуры начинают брать на всякие-то не очень свойственные им функции. Там, по защите общества, по поднятию общественных проблем каких-то. Да? И поэтому вот в русской культуре так много, ну, писателей или художников, которые, ну, часто попадают даже иногда в смешные ситуации, не разбираясь в проблемах, которые... Но они должны их поднимать, должны о них говорить. Потому что все остальное является полной противоположностью. Суд — это не суд, полиция — это не полиция, а наоборот, бандитская организация. Выборы — это не выборы, а заранее. Ну, как бы все, что мы назовем, все является либо противоположностью полной. Выборы — это просто назначение. Mm-hmm. Полиция — это бандит, ну и так далее. Вот. Либо просто фейк. А здесь все-таки какое-то... Люди приходят в театр, они все-таки видят спектакль, да, они берут книгу, книга есть, да, она вот, открываешь обложку, она существует. И поэтому у культуры есть такое, ну, значение, которому она часто не соответствует, да, но порыв соответствовать этому, чтобы заместить с собой множество несуществующих или фиктивных институций, оно есть. Может быть, поэтому и я пытаюсь как бы говорить о проблемах, там, ну, которые в пьесах поднимаются, потому что ни средства массовой информации... Не, ну, как бы, ясно, что либеральные это делают, но больше...
Ну, это как вот в свое время в России еще был момент, когда вдруг стало понятно, что документалистика, документальное кино заменяет журналистику, потому что в журналистике уже ничего нельзя, а там все-таки люди работают как режиссеры, как авторы документального кино. Mm-hmm. Ну вот смотри, Артур, то, что я хотела сказать. Во-первых, я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня на карте театральной мира скажу я так, существуют те самые названия, о которых стоит сегодня вспомнить. Названия, которые связаны с моим сегодняшним гостем Артуром Соломоновым. Это «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Это такой целый уже, такой даже не знаю, как это назвать. Сейчас про это поговорим. Да? Это пьеса, чтобы вы понимали, но «Волею судеб», что называется, все эти пьесы и все, что делает Артур Соломонов как драматург и писатель, сегодня все превращено в политические акции, по сути. Я имею в виду и «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», я имею в виду и «Натан», новый текст, который сегодня играет Анатолий Белый. Я так понимаю, что еще уже есть какие-то вариации, может быть, ты про это скажешь. Это и «Фрау Н», по-моему, так называется. Это абсолютный спектакль, рожденный из, опять же, из журналистики, из интервью. Совершенно актуальнейшая тема для России, просто супер. Тоже про это поговорим. Поэтому, мне кажется, вот сегодня точно твое время, что называется, да, вот так попало, что вдруг все это соединилось. И журналистика, и какое-то гражданское самосознание, гражданский активизм, и театр, и драматургические тексты. Что сегодня для тебя главное, каким образом у тебя вот все, что я перечислила, стало действительно, ну, таким новым жанром? Но жанр читки, который ты возродил, это вот без дураков, это ты сделал сейчас. Многие пойдут по этому следу. Как это возникло?
Ну, мне кажется, что в данном случае вот этот жанр читки, тут важно все равно. Я всегда пытаюсь, чтобы это был частично театрализованная вещь, да, там должна быть и музыка, и свет, и в главной роли всегда какой-то очень значительный актер, или Александр Филипенко, или Максим Суханов, или Анатолий Белый, да, и Феклистов, то есть как бы практически, по-моему, все, кто актеры первого ряда, которые здесь, ну, выехали.
Ну, здрасте, а Плющев с Романовой?
Я говорю про актеров.
Да.
И дальше как, я имею в виду, что в центральной роли я пытаюсь, да, чтобы был вот такой крупный актер. А дальше я соединяю это с, ну, с людьми, которые артистичны, да, но не обладают актерской профессией. Это большой Плющев, Романова, Дельфинов, Морозов, Дима Зицер, другая совсем история. Он все-таки закончил «Гитмик», mm-hmm. как раз поставил новый вариант «Фрау», об этом мы можем поговорить попозже. Вот, но мне кажется, что да, здесь такая... Мне важно, чтобы не падало художественное качество. Я пытаюсь все для этого предпринять. Возможно, я в этой ситуации, ну, небольших финансовых средств, и как бы, да, чтобы это было очень качественно. Но мне самое важное, я не понимаю моих коллег, часть моих коллег, которые говорят, что вот они все равно остаются вот в той же парадигме. Это все-таки какая-то низменная вещь. Не надо говорить про сиюминутное. А это единственное, это я даже, ну, если я просыпаюсь и думаю об этом, засыпаю, думаю об этом, то мне странно представить, что я, например, а вот когда я пишу текст, я вдруг mm-hmm. этого и пишу о цветочках, о любви, там, не знаю, о дружбе между народами, о чем еще, ну, как бы, да, об отношениях. Это все важные очень вещи. Но сейчас поднимать эти темы, а делая вид, что войны не существует, это почти преступная история, по-моему, для людей, которые занимаются искусством. Ну, как бы никого лично не осуждаю, хотя осуждаю, на самом деле.
Там еще важно, что, допустим, «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», всегда на афишах написано, что это будет благотворительный спектакль, средства пойдут на помощь украинским беженцам. Это тоже такой, ну, что называется, в жанре, что называется. Это не просто такой порыв души, но это еще некий образ, опять же, да, вот самого жанра, что это такое. Почему я говорю, что это политическая акция?
Ну, мы с разными партнерами в разных городах и в разных странах собрали уже больше 80 тысяч евро. Это все-таки для культурных мероприятий, это большая сумма на самом деле. Uh-huh. Разными, вот, в большей части, как Михаил Виссарионович, конечно. Вот, и это все шло в разным людям. Там как-то недавно мы помогли девочке из Украины, помогли сделать операцию на глазах, кому-то помогли семье, которая должна была делать операцию в Ахмадет, да, разрушенном. Они должны были пересадки органов. Мы, естественно, не можем оплатить пересадку органов, но мы можем оплатить переезд их в другую страну, там, где им помогут уже с трансплантацией. Mm-hmm. Вот, ну и вот такие, да, продукты и так далее. Это все, ну, мне, я тоже, ну, как бы, это вот как бы соединение какого-то высказывания о сегодняшнем дне надеюсь, какого-то нормального художественного качественного уровня, и все-таки очень понятное и важное сегодня единственно важному делу. Мы сейчас не просто певцы, творцы, там, не знаю, какие-то там...
Чистым искусством занимаемся, да-да-да.
Мы находимся в ситуации жуткого кризиса военного. Единственное, что мы можем, это помогать той стороне, Украине, которая страдает от нападения страны, которой мы все причастны, так или иначе. Я приехал в 17 году в Израиль, да, но в 17-м мой переезд был осуществлен. Вот, но я не чувствую себя из-за этого отделенным, да, от ситуации, которая вдруг по дурости, по агрессии, по безумию была создана Россией.
Хочу напомнить, что пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» была написана задолго до войны, а сегодня стала, повторю, одной из таких вот абсолютно образом антивоенного искусства на сегодняшний день. Антитоталитарного, антиавторитарного, антифашистского, в конце концов. Я хочу тебя попросить вкратце все-таки историю создания этой пьесы изложить. Это тоже важно. Это, я ее знаю, какое-то количество людей, близких к театральному процессу, знают. А вот наши зрители, может быть, не знают. Давай немножко про это расскажи. Давай, давай. Сейчас уже можно называть всех своими именами. Когда мы первый раз про это говорили, мы старались, что называется, никого не обидеть. Сейчас можно назвать все своими именами. Расскажи, как это случилось.
Ну, это единственная моя вещь, которая истоком имеет автобиографические какие-то моменты. Вот, я стараюсь вообще про это не говорить, потому что, чтобы не... Ну, по разным причинам. Уже участники этого дела, уже пожилые люди, вот, и лишенные постов, насколько я понимаю. Вот, ну, ладно, сейчас соберусь. Вот, сколько это я, по-моему, не рассказываю особенно вообще никогда. Вот, но... Когда-то в 15 году Валерий Владимирович Фокин, крупный режиссер, руководитель Александринского театра, прочитав мой роман «Театральная история», позвонил мне и сказал, что он уверен, что я могу написать пьесу о молодом Сталине. Вот. Я ему на это ответил, это вообще интересно, потому что как бы Сталин, сталинизм, все это наступает сейчас, да, и можно сделать. Но у меня единственное и главное условие, что это должно быть, мы не можем делать автобиографическую пьесу, это сумасшествие, да, то есть даже если мы покажем его Сталина, если мы покажем его там героем, ну, то есть даже антигероем, дьяволом, мы все равно представим его на сцене так, что он части публики все равно понравится. Потому что часть публики нравится расстрелы, нравится насилие. Это просто так, так устроена публика. Вот, поэтому он был бы, Сталин бы получил бы, так или иначе, от нас получил бы какую-то силу и снова по сцене бы бродил, призывая к тому, к чему он обычно призывает. Вот, Фокин сказал, конечно, только ирония, только гротеск, только отстранение через смех, только вот так. И так мы и действовали. И я написал текст, который он принял, а после этого случилась такая ситуация. Я приехал на репетиции, потому что меня попросили поприсутствовать на репетиции. Вот. И вдруг Валерий Владимирович говорит, что нет, говорит, это все вот в общем. Сейчас не время делать такой текст. Надо сделать текст как бы антисталинский, но с другой стороны и понимающий эту фигуру, да, не принимающий, но понимающий. Как бы, короче, смысл в том, что как только мы убираем, на мой взгляд, как только мы убираем иронию, юмор, смех и гротеск и всего, а просто пытаемся сделать реалистический спектакль о Сталине, каким бы антисталинским по заряду он ни был, все равно в конечном итоге мы получаем на сцене некую фигуру, которая... живая, да, призывает к чему-то, мы ее все равно...
героизируем так или иначе, да?
Как?
Героизируем так или иначе.
Знаете, да? Мы из него делаем то, что не нужно из него делать, не нужно ему давать слово. Да? Он это слово и так имеет. Да? Мы должны показать, как я хотел, и в итоге я это сделал, да, но уже без Фокина. Вот. Мы должны показать были, да, насколько... именно иронией, и гротеском, и там, не знаю, юмором показать, что наше преклонение перед этими властителями, да, оно безумно. Оно к нас приводит именно к тому, что мы все, в общем, находимся там, где в той точке, в которой находимся. Серьезность подхода именно означала некую коленопреклоненность перед темой. И вот я, почувствовав это, из театра сбежал. Просто сбежал. Потому что был контракт, было все там, было все очень серьезно, да, премьера через полгода. Вот. А я так понимаю, что поставлен в итоге спектакль, типа, такой, что непонятно, как он относится. А если непонятно, если сталинисты не возмутились, а если не было ни одного письма, ну какой это спектакль? Не знаю.
А там твои тексты использованы в этом спектакле «Молодой
очень,
Сталин»?
Очень частично, там почти нет их. Да. То есть как бы там, наверное, одна сцена была использована, потому что я не мог вообще все забыть. А потом там, понимаешь, как бы он и не мог это использовать, потому что ему это уже нельзя было это делать, да, по какой-то причине. Он, наверняка у него совсем другой взгляд на ситуацию.
Нет, его трудно обвинить в сталинизме, конечно же, вряд ли. Скорее всего, как показывает дальнейшая судьба Валерия Владимировича Фокина, впрочем, как и многих других, к сожалению, деятелей российской культуры, это трудно упрекнуть их в сталинизме или в преклонении перед Путиным, вряд ли. Да? Это скорее такая вот естественная форма конформизма, которая присуща людям, особенно советской закалки. Так, ну что делать? Вот такая ситуация, чтобы никого не обидеть и чтобы себя обезопасить. Но из этого родилась пьеса про то, про что, давай скажем. Это пьеса про то.
Там не надо было, в таком случае не надо брать такие темы. Ну просто реально,
да.
Самая существенная тема, которая может быть, и попытаться, ну я еще был сильно моложе даже, чем сейчас, да, то есть мне не я, конечно, был более максималистично настроен, там человек был с таким опытом, понятно, что он хотел как бы, да, сделать какое-то объемное, не очень внятное такое высказывание, которое бы проскочило между струек, все равно такая задача, вот, но для меня это было очень неприемлемо. В конечном итоге было сделано использована та часть пьесы, которая была не востребована Фокиным, и дописана часть, когда московский, ну или любой столичный театр, то есть сюжет сейчас такой, принимает к постановке пьесу о Сталине, чет смелую, свободную, ясную такую, да, либеральную. Начинает получать звонки от президента. Причем президент не появляется. Он передает сигналы через человека из Министерства культуры. И яркий, смелый, свободный, смешной спектакль превращается вот в биографический, такой серьезный, не отрицающий того, что Сталин чудовище, но пытающийся разобраться в причинах, почему он стал чудовищем, почему он стал монстром. Давайте погрузимся вот в глубины этой души. И вот труппа, которая начинает над этим работать, играя Сталина, Хрущева, Берию, она постепенно срастается и превращается в персонажей, которые она играет. И в конце, уже приходит президент и говорит: а я хочу сам поставить. Зачем вы здесь это все делаете?
Все просто, и все про сегодня.
Так всеми и происходит. На самом деле, даже судьба Александра Александровича Калягина, да, об этом. Да, и разных других очень крупных художников, которых,
Да, прошли годы. Сейчас, когда после начала войны, когда активизировалась тема врагов народа, активная, к сожалению, очень такое вот, как вам сказать, готовность выразили деятели культуры Российской Федерации вступить вот в эту борьбу с врагами государства, и людей начали отменять. Ну, я думаю, что наши зрители это прекрасно знают. Начинается все с небольшого, наверное, шажка в эту сторону, когда просто убирали имена с афиш. Тот же Фокин просто убрал, там, не знаю, имя Бориса Акунина со спектакля, не помню, как он называется.
Какой-то Александр II.
Что-то. 1881, по-моему, называется.
Да, 18.
Да, убрал имя. Казалось бы, подумаешь, имя, спектакль-то идет. А где потом прошло время, а уже и спектакль нельзя, и спектакль надо снимать. А потом пройдет время, а уже надо что-то и сказать. по поводу того, и по поводу того человека, того события, того явления. И мы
Путин был единственный, кто из таких крупных деятелей, кто открыто поддержал Беркович. Кажется, он был один. Да. Дело в том, что именно потому, что он такая вот как бы сложная фигура.
Потому что он и антивоенное письмо подписал.
Да. Именно поэтому как бы мне... не мне его там сожалеть о его делах, он уже в истории театра, все хорошо. Но мне, конечно, жалко, что какой-то ресурс на внятную какую-то не был задействован. Потому что у него были все возможности и талант для этого, чтобы это сделать, мне кажется. Он не хотел, да, у него было другое понимание, другие какие-то векторы развития.
Спросить у тебя, вот как это, что здесь не так, допустим, что в одном театре идет спектакль, антифашистский спектакль «Кабаре» прямо сейчас, в разгар фашистской диктатуры в Российской Федерации. Он идет, этот спектакль. И одновременно с этим главный руководитель этого театра присягает на верность власти, едет в Мариуполь сразу же после страшных событий в Мариупольском драматическом театре. И кадры эти не забыть, они стоят перед глазами. Как это совместить? Что здесь не так? Мне говорят, Артур, но ведь там же идет «Кабаре». Ты что, не понимаешь? Это же поступок. Вот как эти поступки, на каких весах их вешать? Что здесь не так?
Я что-то вспомнил, знаешь, у Горького есть такая фраза: «Люди очень сложны, и они этим очень гордятся, а вся сложность обычно происходит из-за мимикрии». Да? То есть как бы получается так, что мы можем... Я тоже не хочу вот в пафос осуждения впадать.
Ни в коем случае.
Да. Но, по сути дела, когда... Это такая шизофреническая ситуация на самом деле. Да?
Простите, сейчас важный момент скажу, и сейчас продолжишь, запомни. Учитывая, что на премьере этого «Кабаре» были Песков с Навкой, всякие различные чиновники самого высокого уровня, которые тоже сидели и говорили: «О, как здорово! Вот никогда фашизм, нацизм не получал такой пощечины».
Они же думают это про других. Да. Про другое дело. То есть достигает ли спектакль своей, да? Были спектакли, которые, мы знаем, были закрыты, да, в советское время. Они, видимо, достигали своей цели, и власть понимала, что речь о ней. Если здесь власть ничего не почувствовала, вообще ничего, то либо она совсем уже оглохла и ослепла, либо я не могу судить спектакль, который не видел. Вот. Но здесь получается, что очень часто, да, человек... мы сейчас все погружены вот в эту... дикую совершенно усложненность собственного внутреннего мира и очень сложную систему поступков. Когда человек кому-то тайно помогает, а внешне говорит совсем иначе. Mm-hmm. Так, едет на Донбасс, но на самом деле не хочет этого делать, но вынужден. Да? То есть все настолько перекрученный сейчас внутренний мир у большинства тех, кто решил продолжать возглавлять крупные государственные культурные учреждения, что это можно только с помощью глубокого интервью потом, когда-то, когда все это закончится, узнать, что творилось там, да, в душе того или иного художника, когда он такие жуткие компромиссы совершал ради театра, ради собственной карьеры, ради денег, ради сохранения творческой сущности. Но как? Это тоже можно понять. Но если человек теряет все, он просыпается утром, ничего. Вся его жизнь рухнула. Не все к этому готовы. Да? И дальше что? Потому что это серьезное испытание. На него мало кто готов, а некоторые, как Машков, да, видимо, очень браво поверили в то, что все хорошо. Вот это идеальная ситуация. Но он, по-моему, чуть ли не один из больших таких артистов, которые действительно верят в то, что это все к лучшему, и все нормально, и все хорошо. И нам главное поддерживать Владимира Владимировича, плакать, когда он появляется, и все будет отлично в театральном деле. Остальные, мне кажется, очень серьезную драму проживают. Сочувствовать, которой я сочувствую, но как бы и понимаю ее, но мне кажется, что можно было поступать иначе. Вот, с моей точки зрения.
Так, еще одна премьера, которая тоже такая говорящая, это «Холопы», которые поставил Андрей Могучий в Александринке, по-моему, да? Или в БДТ? БДТ, наверное. БДТ, да-да, конечно. БДТ, простите. И туда, как я читаю рецензии или читаю репортажи, полный зал холопов пришел смотреть спектакль «Холопы». Да. Это тоже, я думаю, что Андрей Могучий человек очень тонкой внутренней организации, смелый человек, и он закладывал сюда вот именно эту мизансцену. Мне кажется, что он ее... Знаешь, как я вспоминаю, когда было, что же было, что же началось? По-моему, это было дело Серебренникова или еще кого-то, или дело еще кого-то, неважно. Когда деятели искусства записывали свои обращения, это еще в ту пору это можно было, свои видеообращения в защиту, значит, конкретного человека. И Могучий сделал это в поезде «Сапсан», где все спят. И он говорит... Что, сколько, как нужно разбудить страну, пора будить. А вокруг слышно такое. Это был потрясающе.
Это к тому, что, конечно, там мощная очень, и я уверен, что и театр там интересный, и я давно просто не был, но это 100%. Не может вдруг исчезнуть и стать ужасным. Да, это все очень классно. Наверняка там очень качественные вещи, и государство это поддерживает такими деньгами, которые, скажем, в Израиле даже не снили, даже не снились, даже близко такие бюджеты. Вот, поэтому это наверняка все. И, но я не знаю, надо ли ездить в Мариуполь для того,
да, чтобы... Уж. Да.
Есть какие-то... Можно же, ну, если уже, ну, можно уже просто не участвовать в этом, да. Но вот такие вещи, как вот... Мы много видим, да, сейчас таких вещей, которые там... Ирина Горбачева что-то недавно написала. Ну, вот как бы вот эти вот вещи, которые уже совсем...
Ирина Горбачева снялась в роликах «Разговоры о важном». Mm-hmm. Ирина Горбачева.
А об СВО, мне кажется, там в итоге не об СВО разговор был, а какой-то другой.
Какая разница? Про разговоры о важном. Это Ирина Горбачева, напомню нашим зрителям, это такой, ну, абсолютный символ абсолютной свободы. Всегда был, да? И вот вы ее наверняка знаете, массовый зритель ее знает по сериалу «Чики». А сейчас, где она могла говорить на простом, доступном русском языке, и абсолютно была таким образом, символом сопротивления за свободу. Такая свобода на баррикадах. А сейчас ее причесали, умыли, одели, она сейчас в пиджаке, там все пуговицы застегнуты, как это Ивлеева. С голой вечеринки. Ну вот смотри, подожди, Артур, сколько персонажей? Вот ты же видишь, ты же за этим следишь. Вот это все персонажи для твоих будущих пьес. Каждая судьба — это драма, как ты сам заметил.
Угу. Ну это все их выбор. Я просто к тому, что наверняка они, смотря там на меня и на других людей, которые, скажем, как бы в театре... раньше были более заметны, конечно, они смотрят на них и думают свое об этом, да, типа, uh-huh. тебе проще, ты уехал, ты разговариваешь с публикой, у тебя не было таких постов, не было таких связей, не было такой возможности, да, и ты уехал, да, там про разных артистов, можно так сказать. А вот художественный руководитель театра все-таки ни один не уехал, на самом деле, ни один, и не случайно.
Как это Юрий Бутусов уехал? Юрий Бутусов?
Он главреж был, да?
В театре Вахтангова был главным режиссером, и заявление об увольнении прислал уже из зарубежья. Не помню, где он был, в Париже или где-то, я не помню. Вот.
Ну, я к тому, что тот, кто полухудожник,
Крымов.
Но у него все-таки не было своей институции, мне кажется.
Ну, да, потому что его выжили оттуда, ну, из-за своей институции. Да.
Вот. Тот, кто полухудожник, получиновник, как вот Валерий Владимирович, да, тому сложнее гораздо, да, совершать такие поступки. Просто надо понимать степень, да, сложности, которая в голове возникает, да, что ты, как ты принимаешь эти решения. Конечно, это все драмы, которые... Да что говорить, там у нас у всех сейчас гражданская война. И у нас у всех есть такие ситуации. Мне вот недавно сказали, что один мой дальний родственник пошел на СВО. Вот что это? Что вот это такое? Как мне с этим быть? Да? Это все вот сегодня новости, вот, которые мы получаем ежедневно про себя, про других. Это, конечно, меняет настолько все. Да? И я его знал, и помню. И это было фантастика. Эти все сюжеты, конечно, да, еще осмыслять и осмыслять всю вот эту вот все дела. Да? Я со своей стороны здесь, мои родственники. Что это?
Про «Фрау» давай мы немножко поговорим, про этот спектакль, поскольку он рожден был из интервью. Как ты вообще об этом вспомнил и вообще немножко про эту работу расскажи?
Я как раз думал о том, что это интервью я сделал с пожилой немкой, которая сначала любила, очень любила Гитлера, принимала национал-социализм, жила на оккупированных территориях. Она жила в Берлине, недалеко от резиденции фюрера, поэтому она все выступления принимала. Она была подростком. Дальше она уже была не подростком, когда приехала на оккупированные территории Польши. Жила в чужих домах, ее совершенно это не смущало. В домах людей, которых выгнали. Вот. И она Великая Германия. Потом она вернулась в Берлин, уже во время, в конце войны. Берлин был полностью разрушен. И постепенно после войны она стала понимать, что сделала ее страна с самой собой в первую очередь и со всеми окружающими народами. Это был очень длинный процесс. И мне показалось, что это настолько вот сейчас, особенно ее очарованность фюрером, ее понимание, вот первая часть интервью, где она говорит о своем восторге перед фюрером, до отрезвления мы еще не дошли. Но как бы вот этот путь... И я подумал, что, естественно, что, может быть, это должно быть как-то связано с очень сильной актуальной повесткой про сегодняшний день. И искал не актрису, а человека такого, ну, яркого очень, да, как, который мог бы рассказать о себе, ну, как бы биография которого совпала с биографией страны тоже в каких-то моментах. И это я предложил Оле Романовой. Вот, первый вариант был, мы сделали в прошлом году в Берлине с режиссером Татьяной Марок, а потом... Вот сейчас то, что сделал Дима Зицер, там полностью актуализированная история, там от интервью остались, там, может быть, не знаю, 15%, она опирается на него, она смотрит, как жила эта женщина, как она признавала, любила Гитлера, или какие-то были моменты, ну да, и она свою историю, свои компромиссы, на самом деле, это очень личный спектакль. Кстати, 22-23 в Берлине мы это повторим.
Декабря, да?
Февраля.
Февраля.
Вот. А Натан будет 15-го, тоже февраля. Вот. Но она... Дима Зицер отлично совершенно, интересно сделал...
Он как режиссер это сделал, да?
Он сделал как режиссер, да. Он смог выстроить это в единое какое-то творческое высказывание на основе вот этого текста, который почти исчез, а осталось... наш вопрос, как это могло произойти?
Наш любимый вопрос. Да.
Как это могло произойти? Наша вина, наша ответственность. И понятно, что Оля Романова не поддерживала СВО, но все равно надо разобраться, что в ее биографии, какие части, ну, что, тем не менее, случилось такого, что все мы сообща допустили эту катастрофу. И это, мне кажется... Ну, я был в Берлине на премьере три недели назад была премьера. И мне кажется, что вот то, что делает Оля, и то, как это выстроил Дима Зицер, это великолепно. Ну, великолепно не в смысле, что вот я... А великолепно в смысле точности, попадания...
Посылы, да?
Да, в сегодняшний какой-то день, да, и это...
Ты рассказываешь, а я вспоминаю...
Там были немцы, там были латыши, там были люди из разных стран в этом зале. И они все одинаково сказали, что это, ну вот про сегодняшний день, одно из самых серьезных высказываний. И потому что по-настоящему художественных высказываний про сегодняшний день пока сделать невозможно. Они просто вот это вот то, что сделала Оля Зицер и на основе вот моего текста, и по моей идее, это мне кажется, что... Ну, единственное, что мы можем сейчас предъявить как некое размышление о том, почему мы в той точке, в которой мы все находимся.
Ты рассказываешь, а я вспоминаю фильм, который тоже стал таким одним из главных событий сезона. Это фильм, биография, документальный фильм, исследование о Лене Рифеншталь, который был показан на различных фестивалях и, по-моему, даже получил какой-то приз. В чем ужас этого фильма? В том, что мы, ну, наши зрители, конечно, знают, кто это. Известная, легендарная женщина, режиссер, сирена гитлеровского режима, которая воспевала его всеми своими доступными способами, и при этом очень талантливый человек, очень талантливый художник. А этот фильм, в чем его ценность? Что, как мы поняли, она до конца осталась нацистской, до самого своего физического ухода. То есть она вообще никакого ни раскаяния, ни разочарования, ни понимания. Вот этот путь, он другой. А твоя героиня все-таки, как я поняла, она все-таки к этому приходит, к этой точке.
Да, она приходит к этой точке, но там копают, еще пытаются прокопать глубже, насколько ее... Она все равно адвокатствует по отношению к себе молодой. Она всякими образами себя оправдывает. Ее оправдание можно понять. Она говорит, мировые лидеры приезжали к нашему фюреру. Угу. Мы в 13 лет должны подумать были. Все приезжали. Потом был заключен какой-то мир. Потом нам разрешили взять какую-то область без всяких проблем. Да? Никто, была Олимпиада. Мы приходили на эту Олимпиаду. Весь мир нас приветствовал. В 1936 году. Что мы должны были думать про нашего фюрера? Ну и тогда она дает четкую систему аргументации, почему все-таки она, будучи подростком, любила этого человека, Адольфа Гитлера. Поэтому, исходя из этой аргументации, тоже можно выстроить свою. Да, почему вышло так, что у нас, да, в нашей ситуации, такое количество людей... Сколько было союзов Путина и якобы системных либералов, кого угодно? Сколько деятелей культуры было в этом союзе? Сколько на культуру повлиял Сурков? Сколько тем здесь, да, возникает, да, попутно? Потому что, представить, что будет в 2022 году, невозможно. Так и немцы не знали, что будет в 1939. Но они не знали этого. Поэтому чего? Никто не понимал, пришел человек, да, который, как она описывает, да, он спас нас от инфляции, от чувства униженности. Много очень происходит каких-то параллельных вещей. Вот. Кто знал, во что это выльется? Могло не быть 39-го года, наверное. Могло и не быть февраля 22-го. Поэтому тогда это было бы просто... Мы же не знали, когда... я не сотрудничал, но я совершенно не осуждаю тех, кто там был в какой-то связке с Сурковым, с государственным. А как если государственный режиссер государственного театра, например, как ты можешь не сотрудничать с государством? Каким образом ты можешь это сделать? А потом это сотрудничество, исходя из следующих событий, высвечивается совершенно страшным образом. Ты же не знал, когда эти события дальше наступят. И поэтому аргументация адвокатская ее, этой женщины, немки, совпадает с аргументацией частично, да, что Оля про себя может сказать, и мы все. И это вот саморефлексия, первые какие-то ее попытки, это очень интересно. Мне было очень интересно. Поскольку в итоге это высказывание не полностью мое, естественно, интервью Оля и Дима, да, Романова и Дима Зинцева, то я был практически просто зрителем, да, который просто пришел и посмотрел. Это было очень, очень интересно. Да.
Хочется увидеть, конечно. Очень хочется увидеть.
Да, нет, серьезно? Наконец увидимся, мы 10 лет умеем.
Успеем еще сказать про еще один спектакль, который и тоже понимаю, что там уже несколько вариаций есть. Это спектакль «Натан». Это спектакль, который рожден уже из твоей израильской жизни, как я понимаю, да? Или не очень? Нет? Давай, расскажи.
Частично, да. То есть смотри, я написал текст, «Натан» он называется. Каким-то загадочным образом до сих пор он есть на Литресе, но, естественно, в России его нельзя продавать. Он был в издательстве, которое издавало до этого театральную историю, и очень хорошо, у нас были хорошие отношения. Он был уже в наборе, и он должен был выйти, по-моему, в апреле 22-го года. Моя издательская жизнь такая, да, ты даешь тебе, потом корректура, да, и это длинный процесс. До войны я его закончил, до полномасштабного вторжения. До войны, до этого вторжения я написал текст про... «Евреи, говорящего енота». Абсурдистский текст такой, надеюсь, смешной, про то, как евреи и енот вместе захватывают власть.
Почему енот, Артур? Почему енот? Не выхухоль, не выдра, не попугай, а енот.
Нет, почему нет? Енот Хорошо. Вот. И они захватывают власть и, в Кремле. Вот. Становятся то либералами, то патриотами. То есть проходят по всем таким политическим и социальным соблазнам сегодняшнего дня. Объявляют войну Украине, объявляют войну части мира, захватывают часть Украины, захватывают по периметру. Ну, в общем, там такое, то, что тогда казалось фантасмагорией, каким-то бредом, начало происходить в реальности. А потом, когда, помнишь, русские войска, отступая из Херсона, захватили какого-то енота?
Да.
Я уже написал в Москву, говорю, слушайте, опубликуйте, но будет казаться, что я просто, наоборот же все, да? Будет казаться, что я просто по реальности...
Регулирую на актуалочке, да.
Они говорят, нет, слушай, мы опубликовать не сможем. Понимаю. Вот поэтому через год это было опубликовано в Австрии, и в это же время было поставлено в Израиле. Ну и на самом деле темы, которые там поднимаются, как и в Сталине, они каким-то загадочным и неприятным для меня образом становятся актуальными не только для России. Это не единственное. Я думал, что я говорю о том, что я знаю, и это надо побороть. Вот там, да, будет все хорошо. Но пациентов в этой больнице дофига. Вот, это для меня сюрприз последних 2-3 лет. И вот сейчас это идет в Израиле, и вот буквально скоро будет снова спектакль с Анатолием Белым.
5 декабря, кстати, хочу всем сказать жителям Израиля и гостям столицы, если кто будет в Тель-Авиве в это время, пожалуйста, приходите.
5 декабря в Плейхаус Тель-Авив это будет. И мы сделали с Толей отдельную такую историю, с Толей Белым в смысле. На слово «Нова» позвали представить Натана, но мы не могли вывести спектакль, слишком он... Ну, спектакль, сам понимаешь, не выйдет шоу просто так. Там 5 человек, свет, звук, гастроль. Это сложная история. Мы сделали читку с Барзыкиным. И его, и Михаил Барзыкин — лидер группы «Телевизор». И его тексты так легли на Натана и на вот это все. И вот получилась такая классная история. Мы сделали один показ в Будве, один показ на «Слово Нова». И мы планируем, наверное, это еще показывать, потому что это сочетание музыки и песен Барзыкина, этого текста и игры Толи, оно просто, это было сильное впечатление очень на зал. И также Александр Дельфинов, я ему предложил, говорю, смотри, вот он же, знаете, этого поэта,
конечно,
да,
великолепный. Еще как, поэт. Замечательный вот. Поэт, да.
Он прочитал Натана, и как-то тоже очень много мы с ним про этот текст говорили. Я говорю, знаешь, будет круто, если будет смешано этот текст и твои стихи. И он сделал, получается 80% прозы и 20% поэзии. И он это показывает в Панде. 15 февраля это будет показано. Я знаю, уже начинается такой, знаешь, я, наверное, всех приглашать. К концу разговора он начал...
Правильно.
Нет, в итоге это к этому пришло. Вот. Но действительно, если кому-то интересно, это тоже очень интересная вещь, когда Дельфинов и вот этот текст, и сочетание его поэзии и этого текста, такого, знаешь, он как бы не всерьез, да, но на самом деле совсем-совсем всерьез. И его тексты, которые совсем, да, они прямые очень, да, и такие очень художественные, но они прямо в точку. И вот сочетание этой иронии и его очень такой кровавой, что ли, такой очень серьезной поэзии, оно дает классное сочетание. Вот.
Что такое для тебя сегодня уехавшая Россия? Я имею в виду прежде всего представителей интеллектуальной элиты, будем так говорить, культурной, деятелей культуры. Вот это вот комьюнити, насколько оно, как тебе кажется, жизнеспособно, именно как часть, буду говорить так, огромная часть русской, современной российской культуры, русской культуры.
Ну, то, что я вижу, во-первых, приехала публика после 22-го. Это очень важный момент. И даже израильская культурная русскоязычная жизнь резко изменилась. И знают, что такое качественное искусство, готовы за него платить, и хотят, да, как у Пушкина, публика формирует драматические таланты. Вот. И без запроса, конечно, эти все какие-то акции или спектакли, это все бы не состоялось. Но есть запрос, это самое важное, потому что мы можем друг другу хоть что угодно показывать, если нет аудитории, ее и нет. А аудитория есть, это самое главное, что появилось для российской эмигрантской жизни, везде она есть на самом деле. И это очень существенный фактор. Конечно, это не перекрывает 18 московских миллионов хотя бы, да, там это же просто невероятный какой-то. Скажем, в Израиле живет 8, из них часть арабы, из них часть не понимают на русском, да, ну как бы, да, и так. Но, тем не менее, я просто, когда читаю вот эти ПЗ-каналы, там пишут, что все актеры там как-то побираются...
По помойкам, да.
По помойкам живут. Вот это такое. Это все мечты, которые, как бы я хочу сказать, если вдруг они нас смотрят, эти мечты пока и в ближайший очень долгий период нереализуемы, увы. Вот, это все очень востребовано, это очень и ну, это интересная, очень культурная жизнь. Мне просто кажется, она должна быть еще более заострена на помощь Украине. Но она очень разнообразна и очень, правда, и концерты, и посмотри просто там, не знаю, афишу Парижа, или там афишу Берлина, если есть русскоязычные события, или афишу Тель-Авива. Это просто ежедневно. Ежедневно и очень, и довольно качественно. Да. Когда как, да, то есть не может быть все великолепно. Вот, но это очень качественные все события. И концерты, или они, ну, имена даже не буду перечислять. Это все, что, это имена первого ряда. Они гастролируют, и я не вижу здесь никаких. Ну, посмотрим, что будет там лет через 5-10, да, но просто вот сейчас я считаю, что это очень такой чуть ли не рассвет, да.
Абсолютно. Во-первых, это все абсолютно свободное, свободное искусство, свободное творчество. И я вообще люблю это все повторять на протяжении этих лет войны, разговаривая со своими собеседниками. В основном, да что там, практически все мои гости, они все люди на свободе, что называется. Потому что в какой-то момент я поняла, что, во-первых, просто опасно подвергать людей вот этому. Последствия могут быть страшные после такого интервью, что мы тоже наблюдали. Но я хотела сказать, как прекрасен освободившийся человек. Как прекрасен человек, который может дышать свободно и говорить то, что он думает, и не думать о том, что, как это поймут, как это будет интерпретировано и прочее, прочее. Ну вот перспектива, я как раз об этом хотела спросить, ты говоришь, там, на ближайшие 5-10 лет. Что это такое вообще? Ты говоришь, вот да, мы наблюдаем некий такой вот бум абсолютно свободного русского искусства. Но сравнить не с чем. Мы можем проводить аналогии там с миграцией первой волны начала после гражданской войны, после Октябрьского переворота, да, вот тогда. Но и то тогда не было, во-первых, такого свободного обмена, что называется, да?
Вот такой быстроты передвижения интернета. Ты не, ну ты, ну как бы представь там, когда спектакль где-нибудь в Париже хороший случился в 2020 году, когда о нем узнали бы в Тель-Авиве, там в Берлине, там в Нью-Йорке. Здесь ты делаешь спектакль, об нем узнают день премьеры. Это совсем другая ситуация вообще. Ну и не знаю, мне кажется, что можно не ориентироваться на то, что... Мне очень жаль тех, кто не может сказать то, что думает. Вот. Мне кажется, что для человека, особенно для автора, для писателя, для драматурга, для актера, может быть, в меньшей степени. Но ты же должен создавать новые тексты. Вот в этой... А что, как? Понятно, что мощная корневая система у русского театра. Ясно, что он будет давать качественные. Советский театр считал при цензуре, давал великолепные результаты. Но зачем? Но так это жалко. Так жалко, что это могло, ну, дальше развиваться с таким количеством одаренных людей, таким классным каким-то цветом цвести. Обязательно нужно тут вырубить, здесь вытоптать, там уничтожить, завязать половину рта. Вот этой частью ты разговаривай с нами, а здесь ничего не говори. Ну как? Каким образом? Я не очень, ну, очень сочувствую. Вот. Но наверняка кто-то считает, что кто сочувствует мне, что я выехал и делаю здесь вот какие-то вещи. Поэтому это все.
Про что сейчас ты бы хотел написать? Я не спрашиваю не про сюжет, а вот какая тема тебе кажется наиболее важной сегодня, про что бы ты хотел говорить?
У меня вот после 7 октября у меня возникло ощущение, что очень мало об этом идет в художественной какой-то среде. Вообще никак это не отражено совсем. Просто нет ни спектаклей, ни пьес, ни фильмов, ни ничего. Есть только журналистские какие-то высказывания, которые, в общем, не имеют... Ну, они быстро исчезают. Вот, поэтому мне было бы интересно сделать как что-то, связанное с 7 октября, чтобы в объеме, не только говоря про погибших евреев, но и, может быть, шире, но в объеме напомнить, что это такое, что это было. И если мне удастся найти какие-то вещи, которые... Ну, тут такая ситуация, что не поймешь, да, когда можно писать, это еще так кроваво, что это уже, ну, может быть, еще рано, да, об этом именно писать художественный текст. Но это меня очень сильно, ну, как, занимает, дурацкое слово, но это у меня в голове, да. Это у меня, вот, мне кажется, что это было бы сейчас правильно сделать, такое ощущение есть.
Известная формула. Как можно писать стихи после Освенцима? Она очень актуальна сейчас, тем более на фоне этих страшных событий, этих войн и этих кровавых событий. И вдруг я подумала, что после Освенцима как раз и надо писать. Понимаешь? Потому что именно люди, там, поэты, писатели, драматурги, музыканты, художники. Именно они нашли эту форму говорить про это. Знаешь, вот я тоже люблю вспоминать знаменитый с Реквиема, с эпиграфа, по-моему, Ахматовского, где в очереди ее спросила женщина, в очереди в кресты, где стоят все люди, вот, чтобы узнать судьбу своих близких, репрессированных, арестованных. А вы могли бы про это написать? Вы сможете это описать? Вот мне кажется, сегодня это очень актуальный вопрос к вам, дорогие инженеры человеческих душ. Могли бы вы это описать? Да?
Ну, там как раз сразу хотел бы всех поименно назвать. Это же имеется в виду, да. Об этом ужасе, который все проживают, есть необходимость высказаться об этом для того, чтобы это не ушло в небытие вообще. Поскольку мы знаем, что ушедшие в небытие темы, как сталинизм, например, да, они просто совершенно выходят уже в виде агрессивного прошлого мертвого, который захватывает настоящее и уничтожает будущее. Поэтому, конечно, надо об этом говорить, думать и рассказывать.
Ну что, в завершение, наверное, спрошу... Обычно Дудь спрашивает, в чем сила. Я спрошу так, в чем все-таки надежда, учитывая такой невероятный корпус разочарований и в людях, и в человечестве в целом, и в цивилизации, и в демократии, боже мой, и в политике. Что тут перечислять? Как тебе кажется, все-таки есть, если есть надежда, то в чем она?
Я очень много сталкивался за последние 2 года с людьми, которые совершенно безвозмездно, бескорыстно, без всяких желаний, там, тщеславия и так далее, они просто участвуют в помощи другим людям. Их очень много. И мне кажется, что вот эта ситуация, и она должна... Она меня вдохновляет, на самом деле. Их очень много, их действительно больше. Просто люди, которые устраивают войны и уничтожают друг друга, и пытаются взорвать кого-то, уничтожить и обвинитель, там вот это все. Они заметнее гораздо, их акции заметнее. А такое полномерное тихое добро, оно просто незаметно. И нам кажется, что его больше, зла. А это на самом деле большой вопрос. Это не так. Оно просто имеет гораздо больше пиар-поддержку. Зло. И дела.
Спасибо, дорогой Артур Соломонов, за то, что мы с тобой встретились хоть так в нашей виртуальной студии. Да? Надеюсь на встречу и на объятия. Я вот очень люблю это. Радость встречи — это, может, последнее, что осталось для нас, для всех.
Тоже дает надежду и радость. Согласен. Да.
Спасибо тебе.
Спасибо за разговор. Спасибо.